Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. И традиционно в эфире программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Прошла неделя, и пришли новости.
Прошла неделя, и уже рекордные 3 миллиона рублей будут платить за подписание контракта белгородцам. Это даже не Москва, а вот эти все ваши 1,9, это...
Мне жалко губернатора Белгородской области. Ну, так, чисто по-человечески, да, не то чтобы я ему сильно сочувствую, но представляете, вот его область, можно сказать, прифронтовая. Там постоянно что-то взрывается, постоянно что-то падает, и там хозяйничают российские военные. Естественно, местное население оттуда бежит. Ну, те, кто могут, уезжают подальше, прячутся, ну, и что тоже можно понять, да, людям хочется жить, и не хочется погибать под обломками ракет, снарядов, даже если это собственные системы, российские системы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны или что-то там еще. Или просто не туда падают. Вот, а согласно как это, штатному расписанию, которое утверждено в администрации президента, численность населения Белгородской области не изменяется. Да, вот оттуда, может быть, уехало 20% населения, может, 25%. А в администрации президента делают вид, что ничего не случилось. И поэтому та разнарядка, которая идет на Белгородскую область с точки зрения обеспечить количество добровольцев, которые за очень большие деньги готовы продать свою жизнь, не изменяется. Ну вот единственное, что может сделать губернатор Белгородской области, это повысить подъемные, да, вот, что называется, увеличить размер платы за подписание контракта. Вот. Ну, соответственно, мне жалко всех остальных жителей Белгородской области, которые ценят свою жизнь выше, чем 3 миллиона рублей, и которые живут по-прежнему в области, никуда не хотят уезжать, потому что эти деньги будут взяты из областного бюджета, и белгородцы не получат новых детских садов, новых школ, благоустройства двориков, ремонта жилищно-коммунального хозяйства, ну и так далее. Вот. Так что, наверное, ничего удивительного. Я думаю, что вскоре мы увидим примерно похожие расценки в Курской области. Там что у нас еще там рядом? Брянская, Воронежская. Ну, то есть те вот области, которые... Ростовская, скорее всего, да. Может, даже Краснодарский край. Там, правда, численность населения большая, да. Там проще эти проблемы решать. Но ситуация хорошо понятная. Как Родина требует жертв. Да, и поэтому белгородский бюджет и жители Белгородской области должны положить свою голову на алтарь Отечества.
А вы не думаете, что рано или поздно различным областям и, наверное, федеральному центру надоест платить такие гигантские деньги, и они скажут, давайте-ка мы бесплатно возьмем, ну, 1300?
300 тысяч – вещь хорошая, но 300 тысяч российской армии не нужны единомоментные. Мы об этом много раз говорили. Российской армии нужно 20-30 тысяч ежемесячно, плавным потоком. И тогда они успевают их подготовить. Тогда для них есть казармы, для них успевают пошить обмундирование, пошить обувь, в общем, произвести, не знаю, там, что там, противогазы, каски, бронежилеты, автоматы, винтовки, ну и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, вот обустроить в армии, превратить 30 тысяч мужчин в 30 тысяч воинов в течение 2 месяцев возможно. Но для этого поток должен быть именно таким. А вот когда российская армия получила 300 тысяч 2 года назад, мы же видели, что это получилась толпа, да, которая, в общем, очень долго наполняла просторы российского интернета всевозможными роликами о том, как им тяжело живется и как много приходится пить водки. Да, потому что иначе, если не пить водки, то в открытом поле можно и замерзнуть. Вот, поэтому возможно, конечно, что российские власти потребуют проведения какой-то такой более скрытой мобилизации, да, когда повестки будут рассылаться и людей будут хватать на улицах. Но мне кажется, что пока там 2 и 3 миллиона, они деньги подъемные. Да, и в конце концов вопрос о том, проводить или не проводить мобилизацию, решает один единственный человек в нашей стране, как и многие другие вопросы. Он очень сильно обжегся на этом молоке осенью 2022 года, и пока нет уверенности, что он готов к повторению этого эксперимента. Потому что если мы посмотрим на все данные социологических опросов, то как раз вот осень, сентябрь-октябрь 2022 года – это период наибольших волнений, наибольших тревог, наибольшей запуганности и наибольшего падения рейтинга президента, правительства и всех органов власти. Да, что называется, от такой ситуации до русского бунта, бессмысленного, беспощадного, остается один шаг. И вот человек, сидящий в Кремле, он хорошо это понимает. И поэтому мне кажется, что это является сдерживающим моментом. В принципе, конечно, можно было провести мобилизацию, ну, там, не на 300 тысяч, а на 100 тысяч. И так каждые полгода. Но вот негативных моментов очень много. Поэтому пусть лучше пока платят, пока обходятся деньгами, тем более, что вроде как за эти деньги пока что идут. Да? Так что если можно купить, зачем принуждать?
Ну, чтобы не тратить деньги на то, чтобы купить, это же логично.
Это не такие большие деньги, мы это уже обсуждали, да, с точки зрения российского государства, с точки зрения российского бюджета. Деньги подъемные, тем более, что можно, как же называется, поднапрячь спонсоров, всевозможные бизнес-компании, которые есть в том или ином регионе, что и происходит на самом деле. Очень часто крупные компании, работающие в регионах, они берут на себя выплаты этих подъемных денег. Вот, поэтому пока мы не видели, да, вот, такого категорического, ну, что называется, потока новостей, что в какой-то области не выполняется план по набору желающих, набору контрактников. Пока расценки растут, мы понимаем, что вот количество людей, готовых продать свою жизнь там, за 200 тысяч при подписании контракта, их нет. За 1 миллион их очень мало. За 2 миллиона в крупных городах еще получается. А вот Белгородская область, ну, что называется, ей не повезло, приходится платить по 3 миллиона. Но значит, скоро 3 миллиона будет и в других областях.
Насколько я понимаю, это еще становится поводом для некоторых разногласий среди тех, кто уже служит в российской армии, потому что им-то таких денег не платили, тем более мобилизованным. Это вызывает очень серьезное недовольство.
Я не видел признаков этого недовольства. Я хорошо понимаю, что те люди, которые воюют уже 2 года, которых призывали по мобилизации 2 года назад, они таких денег не получали. Они там получили 200 тысяч подъемных, да, что в 15 раз меньше, чем сегодня платят в Белгородской области, или там в 10 раз меньше, чем платят в Москве и там в других регионах, где платят по 2 миллиона. Но марш Пригожина состоялся там, 15 месяцев назад, и он состоялся отнюдь не потому, что Пригожину не платили деньги. Да, то есть пока мне кажется, что вот такого массового недовольства тем, что платят мало, и что жизнь солдата, российского солдата оценивается дешево, я не видел, я не готов сказать, что знаете, там,
Но
интернет забыл.
Z-каналы об этом пишут.
Ну, слушайте, Z-каналы нужно о чем-то писать. Они же не могут критиковать власть, критиковать Путина, критиковать Белоусова, критиковать Герасимова и дальше по списку. Вот. Но они говорят, что политика не совсем разумная. И если послушать Z-каналы, ну, так они же говорят за то, что, ну, про то, что нужно провести мобилизацию. И что вставая страна огромная, и что там 7% ВВП, которые Россия тратит на оборону, это мало. Точнее, на нападение. Давайте тратить 10, давайте тратить 15. И вообще, давайте-ка мы пройдемся через всю Восточную и Западную Европу, что называется, от Бреста до Бреста. Да? Ну, поэтому слушать Z-каналы, мне кажется, не совсем правильно. У людей крыша съехала окончательно, ну, просто за это никого не наказывают. Если крыша съехала в правильном направлении, да, вот в том направлении, которое показывает Кремль, то вроде как людям все можно. Хотя временами мы видим, что Z-блогеров пытаются привлечь к ответственности, правда, не очень понятно за что, но тем не менее это происходит.
Давайте о деньгах поговорим. Пишут, что в бюджеты 4 новых регионов в 2024 году собрано 118 миллиардов налогов. Это на 22% превышает уровень всего 2023 года. Насколько это серьезная сумма и насколько она понижает уровень нагрузки финансовой на российские власти, которые сейчас, насколько я понимаю, эти регионы содержат?
Ну, так, навскидку, я думаю, что расходы бюджетов оккупированных областей, 4, да, без Крыма, они, ну, раз в 10 больше, чем вот эти 118 миллиардов, которые собрали. Это не считая всех военных расходов, и я думаю, что не считая затрат на капитальное строительство, типа восстановления домов в Мариуполе, строительство домов в Мариуполе, что-то еще. Вот. Кормить население, занятие тяжелое. И мы видели, что после аннексии Крыма российский бюджет на протяжении 10 лет платил примерно по 5 миллиардов долларов ежегодно в различных формах. Из них примерно половина шла в виде денежных дотаций на выплату пенсий, на выплату зарплат бюджетникам, на балансирование бюджета, а половина шла на всевозможные инфраструктурные проекты. Население Крыма составляло 2,3-2,2 миллиона человек. Судя по всему, на оккупированных территориях вот этих четырех областей, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон частичные, да, там проживает, ну, наверное, где-то от 4 до 5 миллионов, то есть в два раза больше, чем в Крыму. Ну, соответственно, вот и расходы на эти области должны быть существенно больше. Будем считать, что пока там невозможно строить дороги, пока там невозможно протягивать линии электропередач, газопроводы, ну и так далее. Поэтому берем только текущую часть, значит, примерно там вот 5 миллиардов, что у нас получается, да, 500 миллиардов рублей, ну, в 5 раз, да, получается, собрали 118. Ну, так вот где-то, если смотреть.
Просто вот, судя по тому, что написано, на нужды новых регионов в 2025 году запланировано выделить 350 миллиардов. И если рассматривать такую сумму, то, в общем-то, 118 миллиардов налогов – это не так уж и плохо.
Ну да, просто мы с вами не знаем, насколько эти 350 миллиардов являются полной суммой, насколько они являются итоговой суммой. Российский бюджет, он стал совсем непрозрачный, и какие-то статьи там расходов можно найти, а какие-то статьи расходов нельзя найти. Какие-то расходы на освоение оккупированных территорий будут идти через бюджеты государственных компаний, государственных корпораций, которые вообще в бюджете не будут отражаться. Какие-то расходы будут профинансированы за счет Фонда национального благосостояния и тоже не будут отражены в бюджете. Вот, поэтому я думаю, что все-таки вот... Ну, опять, смотрите, Лиз, я же поправился, да, я сказал, что там расходы, в моем понимании, на эти четыре области должны составить примерно там 500 миллиардов рублей. Ну, если мы берем 118 миллиардов рублей налогов этого года плюс 350, ну, получается 468 с инфляцией на следующий год, ну, примерно 500 миллиардов. Собрали 118. Ну, значит, чуть больше 20%. Ну, если вот смотреть на... Ну, хорошо, соберут, там, не знаю, там не 118, давайте они соберут 150. А расходы, итоговые расходы бюджета составят 500. Ну, значит, они собрали 30%. 70% – это дотации федерального бюджета. И надо вспомнить, что...
У нас какие-то проблемы с соединением. У нас куда-то все пропало и сломалось. Я не знаю, это на нашей стороне или это на стороне Сергея Владимировича. Мы разбираемся, мы чиним. Друзья, пока поставьте нам, пожалуйста, лайк, если вы нас смотрите, и напишите, если вы меня все еще слышите и все еще видите. Прием, прием. Кстати, да, на shop.diletant.media можно зайти и посмотреть, какие книги есть в продаже. Можно выбрать что-то интересное. Вот, например, Егор Гайдар «Гибель империи. Уроки для современной России». Это то, что я рекламировала в прошлом эфире с Александром Штефановым. Это книга про экономику различных авторитарных, тоталитарных систем, завязанных на различные ресурсы. Ну, в общем, я думаю, что Егор Гайдар и описание этой книги расскажут вам гораздо лучше. Так что shop.diletant.media, заодно посмотрите, пожалуйста. Сейчас скажу, что еще у нас есть. Интересно, да, это с Zoom у нас проблемы. Так что, увы, простите, мы все сейчас починим. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Еще у нас есть книжка «Сколково фундамент». Это про управление бизнесом. Думаю, если кто-то из вас смотрел, сколько стоят в Сколково различные курсы, вы понимаете, что это безумно дорого. В книге автор Юрий Уляшев, выпускник 28-й программы, зафиксировал основные моменты учебного курса и постарался поделиться широкой аудиторией этими материалами. Возможно, это будет вам полезно. Возможно, вы это сможете применить на практике. Может быть, вы просто заинтересованы этой темой и хотите поддержать YouTube-канал «Живой гвоздь». В таком случае милости просим, заказывайте книги, журналы, мерч, ставьте лайки. Это не финансы, но это все равно приятно. Мы всегда ценим ваше внимание. К тому же это позволяет продвигать трансляцию, тоже немаловажно для нашего маленького и скромного коллектива. Ну что, у нас получается починить? Да, сейчас мы все наладим. Да, я вижу, что вы мне пишете, что вы, да, слышите, все в порядке, хорошо. Значит, хотя бы трансляция идет, это уже приятно. Лиза, правда, прибавила значительно. Надеюсь, что это комплимент. Надеюсь, что это, не знаю, там про профессиональные навыки. Очень на это рассчитываю. Сергей Алексашенко вернулся в наш эфир.
Нет, не я вернулся, это вы меня вернули. Вы меня сначала выкинули из эфира зачем-то.
А мы решили добавить немного динамики, знаете. А я вас теперь не слышу. И
Ну вот
это все.
сейчас слышите.
Да, теперь слышу.
Да, вы меня сначала зачем-то выкинули, а потом зачем-то обратно включили в эфир. Ну ладно,
Простите,
давайте.
простите.
Нет, бывает, я понимаю. На чем у нас связь разорвалась здесь?
Мы говорили о том, что вы поправились.
Ну что, вот 70% расходов на финансирование оккупированных областей – это дотации федерального бюджета. И я вспомнил, что когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, то расходы вот на освоение оккупированной территории, захваченной территории, были профинансированы за счет того, что Минфин национализировал пенсионные накопления и ликвидировал накопительную пенсионную систему, и российские регионы лишились многих инвестиционных программ, в том числе там известный всей стране мост через Лену в Якутске. И в экономике чудес не бывает, хотя в Минфине сидят очень талантливые люди, и они умеют доставать деньги из воздуха, а точнее говоря, из карманов налогоплательщиков, придумывая всевозможные замечательные способы повышения налоговой нагрузки. Вот. Но нужно хорошо понимать, что из-за освоения новых оккупированных территорий придется заплатить жителям Российской Федерации. И они это будут платить через инфляцию, да, через повышенный тариф, через быстрый рост тарифов ЖКХ, через отсутствие индексации зарплат. Вот. Поэтому, ну, а то, что там 30% расходов этих бюджетов финансируется за счет собранных налогов, ну, не знаю. В принципе, по уровню дотационности получается, что это одни из самых дотируемых регионов Российской Федерации. Но и плюс ко всему, не надо забывать, что значительная часть этих доходов она формируется за счет того, что, ну, Россия использует, там, российские бизнесмены всевозможные, да, используют чужое ворованное добро, чужие предприятия, чужое зерно продают и так далее. Вот, поэтому меня, честно говоря, это не сильно радует. Я не знаю, кого это должно радовать вообще.
Но у нас же есть какое-то количество дотационных регионов. Они же, наверное, что-то приносят, какую-то пользу, помимо налогов. Что могут эти новые регионы принести России? С чего, вот в случае налаженной экономики, налаженной общей какой-то системы, с чего будут приходить деньги в этих областях?
Я думаю, что даже если, когда война остановится, прекратится, и даже если Путину удастся удержать контроль над этими территориями, эти территории останутся дотационными. Потому что, ну, из Донбасса, из Донецка, из Луганска все ценное оборудование, которое там было, оно было вывезено уже на территорию Российской Федерации за там, 8 лет, 8 лет между 15-м, между 14-м и 22-м. Разграбление этих регионов, этих областей, этих промышленных предприятий в этих регионах, оно шло достаточно интенсивно, и об этом есть много сводок. Поверить в то, что появятся какие-то инвесторы, которые захотят воссоздать промышленность в этом регионе и откуда-то найдут рабочую силу, которая захочет работать на этих предприятиях, у меня большие сомнения. Что касается Херсонской и Запорожской областей, то эта территория, она в основном аграрная. И как любая другая аграрная территория, которая специализируется на сельском хозяйстве, ну, во-первых, там значительная часть, как говорится, перестала быть возможной, да, потому что известный вот этот канал из Новой Каховки в Крым, Северокрымский канал, да, он, собственно говоря, прекратил свое существование после взрыва плотины Каховской ГЭС. И, соответственно, ну а в принципе любой регион аграрный, он не способен генерировать большое количество налогов, которые могут прокормить вот территорию, на которой все это дело расположено. То есть аграрные регионы, они всегда были, они хуже обеспечены с точки зрения налоговых поступлений и всегда требуют дотаций. Вот, поэтому кормить эти регионы придется там всю жизнь, пока Россия будет удерживать над ними контроль.
Интересная история. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил, кажется, первый из таких политиков крупных известных выступил против ужесточения миграционной политики в России. Как думаете, зачем Рамзану Ахматовичу вступать в эту дискуссию? Чего он хочет добиться?
Не знаю. Не знаю, честно говоря, для меня это большая загадка, потому что, ну, и, на мой взгляд, Чечня не является регионом, который испытывает дефицит рабочей силы. Чечня не является регионом, который привлекателен для рабочей силы из других регионов Российской Федерации или из других стран, будь то Бангладеш или Танзания, откуда уже привлекают сотнями, даже тысячами работников в российские компании. Вот. Мне кажется, что есть такая, ну, как сказать, мы можем попытаться построить связь, что значительная часть мигрантов, которые, трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию, они приезжают из мусульманских стран, да, в том числе из стран Центральной Азии, в том числе из той же самой Бангладеш. Да, и Рамзан Кадыров выступает как некий такой духовная крыша этих мигрантов, что нехорошо обижать братьев по вере, ну, то есть вот по исламу.
То
Вот.
есть
Но
как
это такая...
религиозный, скорее, лидер, а не как лидер Чечни политический.
Да, я сказал, как религиозная крыша он выступает в данном случае вот как защитник интересов всех мусульман, которые живут или приезжают на территорию Российской Федерации.
Может быть, это как-то связано с националистическими мотивами на территории России? Мне просто, правда, интересно было бы разобраться. Может быть, это завуалировано через вопрос мигрантов, речь идет о вопросе национализма.
Ну, я как-то вот ну, так сложно, такая сложная конструкция, как
Не,
говорится,
ну
не
просто
очень.
условно, те, кто выступает здесь, в Москве, например, против понаехавших, вряд ли они отличат, не знаю, там, чечен, дагестанца от какого-нибудь другого нероссиянина.
Я не знаю, я думаю, жители Танзании, они точно отличат.
Ну, жители
Вот.
Танзании, наверное.
Ну, и так же, как и гражданина Бангладеш. Вот. Ну, и так же, как и жители любой центральноазиатской страны. Вот. Ну, я не знаю, понимаете, ведь мы же сейчас обсуждаем с вами позицию или заявление Рамзана Кадырова. Да? Ну, вот в чем, а его, ну, наверное, в национализме, ну, можно попытаться обвинить, да, но явно не в таком, не в великорусском шовинизме, про который писал Владимир Ильич Ленин. То есть, если у него есть какой-то национализм, то он как раз, что называется, войнахский, чеченский.
Но
Да,
скорее его
ну,
наоборот не устраивает российский национализм.
ну, попробовал бы он возразить, да, и там российским националистам, национал-большевикам и прочим им подобным товарищам и объявил бы им джихад. Ну, мне кажется, что все-таки это такая слишком сложная конструкция, и Рамзан Кадыров, он как-то вот более прямолинейен, да, у него меньше причинно-следственных связей в голове формируется, и это слишком сложная конструкция.
О бизнесе. Федеральная антимонопольная служба предложила расширить перечень товаров, на которые власти и бизнес могут договориться ограничивать наценку. Это связано с просьбой губернатора Калининградской области, потому что там выросли цены на многие продукты и непродовольственные товары. Мне интересно, в этой ситуации бизнес в каком положении находится? К нему просто приходят и говорят, вот на это ты точно не повышаешь цены, или здесь есть возможность для обсуждения?
Здесь нет никакой возможности для обсуждения, поскольку вот все эти ограничения, они, как правило, накладываются на то, что называется федеральные торговые сети или торговые сети регионального масштаба, да, но крупные, то есть вряд ли на какой-то единичный торговый ларек, который торгует продовольственными товарами, можно что-то наложить. Вот. А с большими компаниями разговор простой, они обязаны еженедельно, ежемесячно отправлять в Федеральную антимонопольную службу и в Министерство промышленности и торговли, которые курируют эти вопросы, перечень товаров, на которые у них есть наценка 5%, наценка 10%. И, как я говорил, шрифтом, наверное, 7 или 8, это занимает 4 листа. Да, вот для федеральной сети торгового масштаба. Ну, на самом деле это выглядит иногда достаточно смешно, потому что там может существовать, там, скажем, 20 или 30 позиций молока там, 2% жирности, да, ну, то есть разных производителей. Вот. Но, тем не менее, эти отчеты регулярно сдаются и сдают так же, как сдается информация о том, передается, да, передается информация в эти органы о том, какие цены, насколько они выросли. Если вдруг торговые сети, в торговых сетях на прилавках цены растут быстрее, соответственно, нужно писать объяснительную записку, что вот есть такой нехороший поставщик, который упирается, отказывается снижать цены. Нет, это, в общем, ну, достаточно в приказном порядке. То есть, все-таки, конечно, речь пока идет не о советской системе, когда цены фиксируются и устанавливаются решением Госкомцен, да, но ограничиваются торговые наценки. И идет постоянный такой вот, что называется, невидимый миру, и граду миру, переговорный процесс между там, Министерством сельского хозяйства, антимонопольной службой, торговыми сетями и производителями. Насколько можно повышать или нельзя повышать те или иные цены. Вот. Но здесь вопрос в том, является ли голос губернатора Калининградской области значимым, как это, услышит ли его в Кремле, и пойдут ли ему навстречу? Ну, такой большой вопрос. Но пока, вот, мне кажется, что в этом вопросе есть компромисс, который устраивает всех. Одни делают вид, что регулируют цены, другие делают вид, что сдерживают цены. Вот. Но, в принципе, и население пока не то, чтобы сильно бунтует, да, против высокой инфляции. Пока, в общем, почему-то
Ну,
россиян.
какой может быть бунт? Ну, простите, пожалуйста.
Ну что значит, какой может быть бунт? Ну, бунт может быть, например, бюджетников, которым в этом году зарплату не проиндексировали. Да, они могут начать итальянскую забастовку, работу по правилам. Да, бунт может быть со стороны пенсионеров, у которых второй год подряд пенсии будут индексироваться ниже, чем уровень инфляции, а тарифы ЖКХ будут расти больше, чем инфляция. Да, я понимаю, что политические лозунги, там, антивоенные лозунги, еще какие-то, они сегодня невозможно. Но, да, Лиза, это же, как сказать, не хорошо, не плохо. Мы просто констатируем с вами, да, что вот это инфляционное давление или снижение уровня жизни у определенных слоев российского населения, оно не является критически значимым настолько, да, чтобы люди выходили на улицу. Ну, потому что пенсионеры, это там, опять нехорошо вспоминать историю 20-летней давности. Да, ну, когда была там, проведена неудачная попытка монетизации льгот, когда пенсионеров пытались обмануть, но они как-то очень быстро вышли на улицу по всей стране. Да, и ничего с ними не могли сделать, а просто заплатили им денег.
Ну вы вспомнили времена.
Лиз, я же не призываю никого к бунту, я просто оцениваю ситуацию, да, что вот ситуация такова, да, что это. Ну, люди воспринимают это, ну, не то чтобы, может быть, как должное, но как ту вещь, которую нужно терпеть.
Ну
Да,
это
и
смирение, да?
хорошо, да, давайте назовем таким словом. Но любому смирению приходит конец, правда? Но
Надеюсь.
если продолжать давить, да, если продолжать давить, то всегда наступает какая-то хворостинка, которая ломает хребет верблюду, или капля, которая переполняет стакан воды. Просто мы не очень хорошо понимаем, да, сколько еще хворостинок надо положить и сколько капель еще должно капнуть в стакан.
А для этих торговых сетей, возвращаясь к изначальному вопросу, насколько это финансово неприятно? И речь идет, простите, о повышении цен просто вот как на такси, дождь пошел сразу в 2 раза дороже, или действительно просто становится дороже вести, например, или нехватка рабочих рук, или еще что-то?
Лиза, я повторю, да, ограничение цен действует по принципу ограничения размера торговой надбавки. То есть торговые сети закупают, ну, условно говоря, там, не знаю, пакет молока по цене, не знаю, там, 20 рублей, да, плюс еще 20 рублей тратят на то, чтобы его перевести, похоронить в холодильнике, склады и прочее, прочее, прочее. И вот там так сказать, в подсобку магазина или в холодильник магазина приезжает молоко, которое там, его себестоимость для торговых сетей составляет 40 рублей. И вот на это молоко торговая наценка не должна превышать там 10%. То есть вот в магазине молоко может стоить по 44 рубля. Там, или 43 рубля 99 копеек. Соответственно, если вдруг в силу каких-то факторов не урожай, не надои, там цены на бензин выросли, транспортные расходы выросли. Соответственно, торговые сети говорят, вот смотрите, антимонопольная служба, у нас расходы на закупку этого пакета молока выросли с 40 рублей до 45 рублей. И поэтому торговая наценка в пределах тех же самых 10% составляет 4 рубля 50 копеек. Да, и поэтому мы вот можем поставить цену до 49,50, но чтобы вы на нас не сильно ругались, мы поставим цену там 48,99. Да, то есть вот это все равно цена растет, да, она не фиксирована.
Хорошо, так понятнее. Давайте к следующей теме. Тут Конституционный суд 5 часов разбирал обращение о взаимоисключающих подходах к искам по делам об изъятии коррупционного имущества. Генпрокуратура считает, что здесь не нужно учитывать сроки давности при рассмотрении таких дел. Насколько я понимаю, речь идет о том, что даже если было совершено давно преступление, все равно изымать имущество можно в любой момент. Вот по поводу этой дискуссии, что за ней скрывается? У вас есть понимание? Потому что для меня тут слишком много непонятных слов и каких-то непонятных обсуждений.
Лиз, я думаю, что это речь идет все-таки о, так сказать, неполноте российского законодательства и о том, что можно, что нельзя делать. Там, я не помню, да, и не буду врать, какой срок давности существует по коррупционным преступлениям, ну, предположим, 10 лет. Да, и это означает, что человека можно осудить за коррупцию, или чиновника осудить за коррупцию, если на момент вынесения приговора прошло не больше 10 лет с того момента, как он получил взятку. Ну, давайте проще быть. Да? Вот. Соответственно, и за преступление коррупционные преступления возможна конфискация имущества, кратная тому, что человек получил в качестве незаконного вознаграждения. И для того, чтобы конфискация имела место, нужно найти активы этого человека. Да? И иногда их находят сразу. Там, если мы посмотрим на случаи Михаила Абызова или Алексея Лукаева, у них имущество было арестовано там, в 10 раз больше, чем те, или там, братьев Магомедовых. Да? И, вот, имущество было арестовано там, в 10 раз больше, чем, в принципе, к ним какие-то материальные претензии могли быть предъявлены. Вот. Но иногда бывает так, что там, к чиновнику по решению суда конфискация имущества, предположим, там, на 10 миллионов рублей, а его имущество найти не могут. Ну, просто там как-то он так хорошо запрятал, что его никто не может найти. Ну, там прошло, не знаю, там с момента преступления там не 10 лет, а 12 лет, и доблестные судебные приставы, они нашли его имущество. Да? И вот вопрос. Если после совершения преступления прошло 12 лет, а срок давности 10 лет, но приговор суда уже вынесен, можно это имущество конфисковывать или нельзя? Да? Мне кажется, что это такая вот абсолютно юридическая конструкция. Ну и, что называется, Конституционный суд, я не знаю, вряд ли он там сам примет решение. Да, он скажет, что законодатель должен эту норму прописать. Но потому что я не вижу здесь особого конфликта с Конституцией. Здесь просто есть такая дырка в законе. Вот, но посмотрим, что там он решит, Конституционный суд.
То есть речь идет не о том, что злое государство хочет отнимать деньги у каких-нибудь политических заключенных, которые еще давным-давно были приговорены к каким-то срокам, и теперь они хотят забрать имущество, а именно вот решение сугубо юридических вопросов.
Ну, Лиз, смотрите, российское законодательство и российская правоприменительная практика устроены так, что если очень хочется, то можно. Да, и, конечно, любую норму закона в отношении политических заключенных или преследуемых по политическим мотивам можно применить и без решения Конституционного суда. Да, потому что вот к этим людям, там, я не слышал, чтобы прокуратура обращалась, можно или нельзя, да, пытать людей и сажать их в ШИЗО, там, на выходе сразу отсидел 15 суток и сразу еще раз. Вот как-то все это без Конституционного суда решается в абсолютно, что называется, рабочем порядке, без появления вопросов. Поэтому, на мой взгляд, ну, если вот, и я не слышал, кстати, чтобы кого-то из политических оппонентов режима обвиняли в коррупционных преступлениях. Да? То есть вот речь идет о людях в данном случае, которых обвиняют в коррупции. И, в принципе, российское законодательство предусматривает конфискацию имущество за отдельные преступления в качестве дополнительного наказания, да, но я не слышал, чтобы вот там за статью о фейках была конфискация имущества. Но это не означает, что ее не будет, да. Но опять это вопрос не ваша заслуга, а их недоработка. Вот, поэтому я пока на этот случай смотрю абсолютно вот как на дырку в законодательстве, которую там прокуратура пытается неким образом закрыть, да, потому что приговор есть, имущество есть, а забрать его нельзя. А исходим из того, что действительно поймали человека на коррупции, и, ну, наверное, все-таки будет неправильно отрицать что там путинский режим, он, что называется, пытается время от времени кого-то поймать, чтобы другим неповадно было, ну или чтобы меру знали. Вот, поэтому, да, число коррупционеров, оно большое, количество приговоров судов, оно огромное. Приговоры, объемы конфискации, ну, должны там обогатить российский федеральный бюджет. Ну, может быть, прокуратура хочет помочь министру финансов Силуанову пополнить доходы казны.
Я тут увидела совершенно ужасающую новость. Forbes посчитал, составил рейтинг самых высокооплачиваемых мировых лидеров. На первом месте премьер-министр Сингапура, дальше в тройку вошли президент Швейцарии, премьер Австралии, президент США. Вот Путин на 28-м месте. Почему у нас такой бедный президент?
А у него скромные запросы. Ему для жизни ничего не надо. Все, что ему нужно для жизни, ему дает российское государство бесплатно. Да, и просто это объем этого социального пакета. Ну, а еще есть всякие, как эти, полулегальные или нелегальные формы коррупционной поддержки со стороны друзей Путина, которые строят за свои деньги дворцы и позволяют Путину в них жить. Вот. Но если там, российское государство за счет увеличения расходов на содержание президента готово обеспечивать президента всем – одеждой, питанием, автомобилями, самолетами, дачами, резиденциями для отдыха, а друзья президента дают ему яхты, дворцы, ну или еще что-то – вопрос, а для чего ему зарплата, куда он ее будет тратить? Да, поэтому мне кажется, что этот вопрос просто для Владимира Путина он абсолютно не принципиален. Ну, какая разница? Вряд ли это тот рейтинг, в котором ему хочется быть первым. Да.
А то есть другим президентам действительно нужна зарплата, они на нее живут.
По-разному. По-разному.
Американскому. Давайте про Байдена.
Ну, и я думаю, что обеспечение американского президента, оно, ну, конечно, меньше, чем у Путина, да, по итогам он получает. Но его зарплата, я сейчас точно не могу сказать, по-моему, 225 тысяч долларов в год или что-то такое, вот, была совсем недавно. То есть она, в принципе, не очень высокая, да, даже по российским стандартам. Там можно посмотреть, сколько она составляет. Да, но понятно, что там ни один американский президент не обогатился за то время, когда он был президентом. Да, но зато, когда президент уходит, покидает свое место, они тут же пишут книги, за которые получают миллионы долларов, да, и тут же начинают читать лекции, каждая из которых может стоить несколько сотен тысяч долларов. Да, ну, сказать, что Джо Байден и его семья испытывают какие-то материальные трудности, ну, его супруга, да, потому что, в общем, дети-то уже, что называется, сами за себя отвечают. Да, это Барак Обама жил вместе с несовершеннолетними детьми, и, кстати, Билл Клинтон тоже, да, и там с собачками даже, вот, и собачек тоже там на содержание Белого дома брали. Вот, ну, вряд ли американские президенты испытывают нужду в чем-то, да, находясь при исполнении обязанностей, там, проживая в Белом доме или в своей загородной резиденции Кэмп Дэвид. Ну, конечно, с Владимиром Путиным по количеству резиденций они сравниться не могут.
А президента американского ведь поселяют прямо в Белом доме, да? Это не то, что он живет где-то у себя.
Да. В Белом доме есть третий этаж, где президент живет, где там его, что называется, спальня, да, спальня жены, телевизионная комната, комната отдыха, столовая, ну и так далее. То есть полностью, вот, что называется, место жительства. Да, это и рабочее место, и место работы, и место жизни американского президента. И, как правило, они живут там. Да? Ну, то есть они уезжают, конечно, на выходные или еще куда-то. Но считают, так же, как и у вице-президента США, есть резиденция, бывшая морская обсерватория. Вот, тоже известно, где она находится. И, в общем, тоже там вице-президент со своей семьей живет там. Ну, так же, как у Владимира Ильича Ленина была квартира в Кремле, да, и говорят, что она там до сих пор существует. Да. В общем, можно там зарубежных гостей разместить, они могут поспать. Вряд ли на той кровати, на которой спал Ленин, да, но, по крайней мере, на подушке, на которой там прикасалась голова Ленина, можно полежать.
Очень напрашиваются сейчас какие-нибудь шутки про мавзолей, но я не буду их на всякий случай шутить. Лучше перейду к следующей теме обсуждения. На Украине рассматривают возможность отмены запрета на экспорт вооружения. Говорят о том, что продажа дронов другим странам принесет до 20 миллиардов долларов дохода. И вот здесь у меня серьезные вопросы. То есть Украина собирает вооружение со всего мира, но при этом собирается снять запрет на экспорт. Это вообще как?
Хорошо делить деньги, которых нет, да, и обсуждать, как сказать, маниловские проекты о том, как построить хрустальный мост через пруд, а еще лучше построить мост на Луну. Вот. Ну, и, так же, как и в России, так же, как и в России, в Украине экспорт вооружений это монополия государства, а и где-то в середине 10-х годов, между 2010 и 2020, Украина входила там в первые 5-6 стран по объему экспорта вооружений. Другое дело, что Украина продавала не конечные системы вооружения, а, как правило, запчасти, комплектующие. Потому что большая часть советского вооружения, она производилась в том числе и на украинских заводах. Ну и российского тоже самое. Вот, поэтому считается, что это во всех странах считается, что торговля оружием это должна быть, ну, если не монополия государства, то под большим контролем государства. И, собственно говоря, так же, как и в Америке, да, вот ни одна компания, производящая вооружение, не может просто так подписать контракт даже с союзниками США о том, чтобы поставить им оружие. Для этого нужно межправительственное соглашение, разрешение и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, вот эта система государственного контроля за торговлей оружием, она, что называется, как бы по соглашению сторон, по соглашению всех стран, которые производят вооружение, она существует в современном мире. И не случайно, если помните, был такой у нас человек, он, в принципе, он есть сейчас в России, Виктор Бут, которого называли торговцем оружием, торговцем смертью, который, собственно говоря, жил вот в этом пространстве, пытаясь продавать оружие мимо государства, мимо российского государства, ну или там мимо официальных органов российского государства, делился, наверное, с кем надо, ну и продавая оружие в том числе не правительством, а каким-то всевозможным повстанческим группировкам или негосударственным образованиям. Вот, поэтому есть же и это рынок существует, в том числе и серый рынок. Предложение в Украине. Так, мы опять.
Нет, все нормально.
Значит, у меня что-то случилось, извините. У меня как-то экран исчез. Вот. Соответственно, предложение в Украине отменить государственный контроль, мне кажется, что входит в противоречие неким образом вот с этой мировой практикой. Я не думаю, что речь идет о том, что Украина прямо сегодня готова продавать дроны, что прямо сегодня Украина готова произвести их, там, не знаю, там 100 миллионов штук и продать во всем мире, и заработать там 20 миллиардов долларов. Вот, скорее всего, это взгляд в будущее, да, с тем, чтобы вот те мощности, те, которые возникли в Украине по производству дронов, те наработки, которые украинские изобретатели, инженеры, технологи смогли придумать, применить, создать, я уж не знаю, как его правильное слово здесь употребить. Вот, чтобы когда война прекратится, война закончится, чтобы вот, ну, украинские граждане сохранили свои рабочие места, чтобы компании продолжали производить. Ну, и, соответственно, для этого им нужен выход на мировой рынок. Ну, потому что вряд ли украинское правительство будет закупать такое же количество дронов после того момента, как война остановится. Вот это такой взгляд в будущее. Ну, если Украина примет решение о том, что частная торговля оружием будет разрешена, но это будет некий такой прорыв. Я думаю, что вскоре вот эти людям, которые придумали такой законопроект, им погрозят пальчиком, вот, и они как-то вот, ну, изменят концепцию, да, ну, то есть разрешат, что называется, частным компаниям продавать дроны, но только в том случае, если эта сделка согласована с государством.
Кстати, видела, не смогла найти, чей именно материал, но там говорилось, что Бут, между прочим, вернулся на рынок оружия. Насколько это правдоподобно?
Да, была такая статья, что Виктор Бут начал продавать оружие, в том числе и хуситам, да, которые обстреливают ракетами и снарядами корабли суда в Красном море. Но подтверждения четкого нету, да, то есть я не могу сказать, что это вот на 100% достоверная информация.
Зеленский видит шанс для завершения военного конфликта в октябре, ноябре и декабре, передает Рейтер. На фоне того, что не состоится саммит в формате Рамштайн, заявление выглядит отдельно довольно громким.
Ну, я бы не хотел обсуждать заявление Владимира Зеленского, потому что если мы послушаем заявления, сделанные там неделю или две назад, то все должно было случиться в октябре, потом все должно было случиться в ноябре, теперь все должно завершиться в декабре. А еще параллельно Владимир Зеленский сказал, что ситуация на фронте складывается так, что к концу 2025 года Украина одержит победу. Да, ну поэтому вот вы знаете, когда позиция... у меня нет, я не могу обвинять Владимира Зеленского, да, президента страны, которая находится, защищается от агрессивного нападения. Ну, вот он, что называется, выполняет свою функцию, пытаясь поддержать моральный дух, не знаю, что боеспособность украинской армии. Вот. Поэтому всерьез, мне кажется, эти заявления не стоит обсуждать. Мы можем обсуждать факты, а факты состоят в том, что западные страны не предоставляют Украине, уже давно не предоставляют Украине значимого объема оружия, в первую очередь это касается Соединенных Штатов Америки, назначенный на, когда уже у нас там, на 12 число, через 3 дня, встреча лидеров 4 стран, там, США, Германия, Франция, Великобритания, она, ну, не состоится в очном формате, да, потому что президент Байден сказал, что он не полетит, ему хочется вот в тот момент, когда ураган ударит по Флориде, страшный какой-то, сильный. Вот. Не хочется, чтобы его обвиняли в том, что он покинул страну, хотя вышел он в одном месте, Флорида достаточно далеко, и неясно, сможет остановить ураган своими магическими пассами, сидя в Белом доме, или там, не знаю, в Кэмп-Дэвиде. Но, тем не менее, эта встреча не состоится. Возможно, Джо Байден будет участвовать в ней дистанционно. И ее итоги тоже пока непонятны. И вообще, зачем проходит эта встреча, тоже до конца непонятно. Мне кажется, что вот это гораздо важнее, да, обсуждать, получает Украина оружие или не получает, а если получает, то сколько, нежели чем обсуждать, там, когда наступит перелом, когда пройдет очередной саммит мира. Ну, потому что первый саммит мира он прошел, и мы про него забыли, да, потому что ничего содержательного на этом саммите не было, кроме того, что он состоялся.
Ну хорошо, тогда давайте поговорим о публикации Боба Вудворда, о том, что Трамп, ну, среди всего остального, что Вудворд написал, Трамп после ухода из Белого дома поддерживал связь с Владимиром Путиным. Вы Бобу верите?
Ну, смотрите, Боб Вудвард – это один из известных американских журналистов, достаточно уважаемый. Он, кроме того, писатель, пишет многочисленные книги. Его книги строятся на разговорах с людьми, которых он не всегда может называть по каким-то соображениям. Люди не хотят рассказать свое имя. И, насколько я знаю, ни разу не было такого крупного случая, чтобы Вудвард что-то написал, сославшись на какую-то цитату или там на разговор с кем-то, чтобы подвергалось сомнению или опровергалось, или его вызывали в суд. Да, поэтому то, что Трамп разговаривал с Путиным, это подтвердили люди из штаба Трампа, но для меня стало гораздо более симптоматичным это то, что Владимир Путин попросил у Дональда Трампа прислать ему тесты, антиковидные тесты, в тот момент, когда эпидемия только начинала бушевать, и в Америке эти тесты были, а в России их не было. Только Владимир Путин в этом разговоре попросил, чтобы Дональд Трамп не афишировал, не рассказывал никому. Да, он говорит, ну, это, при этом Путин добавил, ну, это не моя проблема, мне все равно, а у тебя будут проблемы. Ну, такая вот, да. Вот, то есть мы помним Путина, который в желтом костюме химической защиты ходил в ковидную больницу, да, и вот ему даже было стыдно признаться в том, что он попросил в Америке вот, президента США прислать ему несколько, там, десятков, не знаю уж сколько, этих тестов. Вот, но, в принципе, как сказать, если абстрагироваться от личности Трампа и Путина, ничего, как говорится, критического, да, нет в том, что бывший президент США разговаривает там с лидером какой-то страны. Ну, вопрос в том, что они обсуждали, о чем они могли договориться. Да, вдруг там, мы же помним, что когда-то там на заре своей бизнес-юности Трамп даже приезжал в Москву и пытался там построить очередной Трамп Тауэр. Вдруг он какой-нибудь, не знаю, Трамп Тауэр посередине Красной площади хотел построить. Ну, мы же не знаем, о чем они говорили, правда?
Что еще интересного из опубликованных, насколько я понимаю, опубликованы отрывки книги Вудворда новой, не вся еще целиком, что интересного мы увидели?
Лиз, я не готов сейчас рассказывать, потому что даны очень короткие отрывки, очень короткие цитаты. Книга появится опять, по-моему, вот на эти выходные, и тогда можно будет говорить более подробно. Но вот другого упоминания Путина я не видел в газетах. А из такого как-то скандально громкого, это сегодня появилась информация о том, что нынешний президент США Джо Байден очень нецензурно высказался о Бараке Обаме, о его поведении, о его политике в отношении, в момент аннексии Крыма. Да, что, вот от, там, 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 оттуда ноги растут. Да, ну, так очень перефразируя, переводя на литературный русский язык, да, что, в общем, неправильно поступил Барак Обама в тот момент. Но,
Про
правда, не
Путина.
это в разговоре с кем-то из своих сотрудников, да, вот, без деталей о том, о чем бы сделал президент Байден, если, что бы сделал Джо Байден, если бы он в тот момент был президентом. Об этом речи не было.
Ну, будем честны, все мы иногда говорим какие-то гадости про своих коллег в личных разговорах. Про Путина...
Особенно про начальников, которые уже никогда не будут твоими начальниками. Ну, понятно.
Про Путина еще Вудвард пишет, что Пентагон оценил готовность Путина применить ядерное оружие в 50%. Я не вижу, в какой период, но неважно. Но, насколько я понимаю, это не новость. По-моему, это уже где-то публиковалось и обсуждалось.
Ну, слушайте, 50% это как девушка и динозавр. Да, какова вероятность встретить динозавра на улицах Москвы? 50% то ли да, то ли нет. Ну, это вообще ни о чем, да. То есть, вот все такие оценки, ну, они от лукавого, да. То ли применит, то ли не применит. Вот что значит вероятность 50%.
Давайте последнюю тему. Верховный суд Бразилии отменил запрет на работу бывшего Твиттера, ныне соцсети X, после того, как Маск уступил требованиям властей, начал блокировать аккаунты тех, кого в Бразилии объявляют экстремистами, и выплачивать штрафы. Об этом пишет в том числе BBC. Прогнулся Маск? Или все правильно
Ну,
делает?
Лиз, что значит правильно? Да? Ведь для Маска он владелец, единоличный владелец компании X, бывший Twitter. Для него это как nothing personal, just business, да, ничего личного, просто бизнес. И Бразилия это один из тех рынков, на которые Twitter делал ставку, или X, компания X делала ставку с точки зрения своего развития. И, конечно, вот решение Маска начать воевать с бразильским правительством, можно его оценивать, молодец, да, восстал против авторитарных тенденций, авторитарных поползновений бразильского правительства, но, в принципе, в бизнес-решениях эмоциям места должно быть крайне мало. Да. Либо ты развиваешь свой бизнес и пытаешься превратить X в прибыльную компанию, чтобы тебе как можно, хотя бы ты мог расплатиться с теми кредитами, которые ты привлек, да, либо ты начинаешь воевать с окружающим миром, начинаешь с Бразилии, потом с Россией, потом с Китаем, потом начинаешь воевать с американским правительством, потом с американским общественным мнением, ну и в результате у тебя остается компания, которая никому не интересна. Ну, то же самое, как, в принципе, вот нас же не удивило, да, что в какой-то момент Twitter, он же X, восстановили доступ Дональда Трампа к его аккаунту в Твиттере. Да, ну, nothing personal, just business, да, это человек, у которого едва ли не самое большое количество подписчиков в Твиттере, 85 миллионов.
А это, подождите,
И...
разве это не при Маске было уже? Тогда это вполне себе
Нет, нет,
персона.
это нет, Лиз, я говорю, что вот в принципе вот аналогичное решение, да, Маск уже принимал, да, вот в отношении Дональда Трампа. Но есть решение в отношении Дональда Трампа, есть решение в отношении Бразилии. Ну, то есть вот понять, каким образом, что правильно, а что неправильно, ну, крайне тяжело, да, просто мы все пытаемся дать моральную оценку, а нужно хорошо понимать, что владельцы компании, менеджеры компании, акционеры компании, они больше смотрят на бизнес. Да, и на те потери, которые повлечет за собой то или иное решение или новые дополнительные доходы. Вот им изначально в отношении Бразилии Маск решил руководствоваться эмоциями, да, и защищать правду, биться с авторитарными режимами. Но подумав некоторое время, ему, наверное, принесли цифры, показали, что потери компании от ухода с бразильского рынка сильно превышают вот те штрафы, которые ему нужно заплатить за некоторое время. Вот. Поэтому, да, мы можем, нам это может не нравиться или нравится, но это бизнес-решение, и его нужно обсуждать именно как бизнес-решение.
Ну, гражданская позиция же.
А бизнес и гражданская позиция, они мало совместимы. Да, вы либо занимаетесь бизнесом, либо вы гражданский активист. Либо вы занимаетесь политикой, либо вы гражданский активист. Либо вы занимаетесь политикой, либо вы занимаетесь бизнесом. Нельзя усидеть на трех стульях одновременно или на двух, даже на двух стульях. Потому что интересы разные, цели разные, задачи разные и ответственность разная. Да?
Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопроса». Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко, на телеграм-канал Сергея Алексашенко, на YouTube-канал «Живой гость» и на телеграм-канал «Живой гость». А еще заходите на shop.diletant.media, посмотрите, какие книги у нас есть, выберите что-нибудь, закажите, порадуйте себя и нас тоже порадуйте. В 22 часа программа «Один» с Дмитрием Быковым, а я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
До свидания и до новых встреч.